Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго дня, шановні радіослухачі. В прямому ефірі громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Під час війни наша програма розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Нагадую, що ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Ми хочемо розповідати більше про долі людей, які опинилися в полоні росіян. І сьогодні буде одна з таких історій. Як завжди, ведуть цю програму Анастасія Багаліка та Ігор Кутелянець. Разом з нами над випуском працюють звукорежисер Ірина Нижник, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. У нас сьогодні дуже важливий гість, точніше гостя, про яку ми дуже багато розповідали в наших ефірах, про її історію, історію її полону. І от сьогодні вона на свободі і зможе сама розповісти все про себе. Настя, слово тобі для представлення.
Наша гостя Людмила Гусейнова провела в полоні 3 роки і 13 днів. Принаймні, так ми рахували ще кілька тижнів тому, коли 17 жовтня Людмилу звільнили. Людмила – громадянка України, мешканка окупованого Новоазовська, громадська уповноважена з прав дитини в окремих районах Донецької області. Після початку бойових дій у 2014 році допомагала дітям з Новоазовського інтернату і регулярно збирала для них гуманітарну допомогу. Бойовики заарештували Людмилу в жовтні 2019 року за фейковими обвинуваченнями у шпигунстві, екстремізмі, тероризмі, закликах до повалення держвлади, так званої ДНР. За даними правозахисників, Людмила провела 40 днів в секретній тюрмі «Ізоляція». Потім жінку утримували в Донецькому СІЗО. Ну і в 2021 році, ми теж про це говорили, Людмилі Гусейновій присудили Національну правозахисну премію. Ось така у нас розлога довідка про нашу гостю, яка, на щастя, вже в студії. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, які стежать за випусками програми «Звільніть наших рідних», що от тільки нещодавно, 18 числа, ми в цій студії говорили про Людмилу Гусейнову з її подругою Ольгою Мусафіровою, яка всі ці роки приходила до нас, щоб нагадувати про історію Людмили. І сьогодні ми маємо велику честь говорити з вами наживо. Я вас, по-перше, вітаю з тим, що нарешті це звільнення відбулось, що ви нарешті вільна там, де вам хочеться бути, і що нарешті ми зможемо з вами поговорити, привітати особисто, і, в принципі, далі ви можете якимсь чином планувати вже вільне життя. Я б хотіла почати цю розмову з запитання, як ви в цілому зараз почуваєтесь?
Добрий день. Я б хотіла почати нашу бесіду з благодарних слов в адрес всех моих друзей, в адрес ваш, в адрес тех, кто все эти годы переживал и делал все возможное и невозможное для того, чтобы сегодня я была в этой студии, чтобы сегодня я была в свободной, на территории свободной Украины, чтобы я сегодня могла говорить о тех, кто остался в Донецком СИЗО и на оккупированных территориях. И, конечно, как я себя сейчас чувствую. Это большое счастье, большая радость. Это невероятное ощущение свободы. Для человека, наверное, нет важнее желания быть свободным. Иметь возможность свободно выражать свои мысли. Иметь возможность не бояться любого слова, сказанного в защиту кого-либо, либо в защиту своей страны. И большего счастья, наверное, быть не может на этом свете. Поэтому все остальные мелкие какие-то проблемы, которые, ну, естественно, за 3 года накопились, они на втором, на третьем, на 10-м месте. Главное – это свобода. И большое спасибо еще раз всем, кто способствовал тому, чтобы сегодня я была на свободе.
Ну, коли стається черговий обмін, стається звільнення наших людей. Ми завжди дуже радіємо, розглядаємо історії, біографії тих людей, які були звільнені, це завжди дуже цікаво, да, і люди хочуть знати, що Україна звільняє дійсно дуже достойних людей і звільняє, і потім допомагає. З вашого звільнення пройшло, здається, 3 тижні, да, можливо, трошечки більше. Чим ці тижні наповнені? Що взагалі відбувається з людиною одразу після звільнення, одразу після того, як вона отримує свободу, да, опиняється в Україні? Це друзі, це реабілітація, це, ну, якось, чого вам хочеться в цей період? Я розумію, що, напевно, журналісти вас зараз, вашої уваги хочуть дуже, дуже сильно. А чого хочеться вам?
Я хочу сказати, що такої зустрічі, такого прийому, такой поддержки, которую нам оказали с первых минут освобождения, ну, наверное, никто не ожидал. И было понятно, что девочки, которые военные, которых освободили, у них было, может быть, особое какое-то внимание представителей их частей военных, их начальство их встречало. И в первые минуты, когда это была остановка, мы были немножечко растеряны. У нас было 12 человек гражданских, и мы были немножечко растеряны, потому что встречают военных, и мы вроде как чуть-чуть в стороне. Но потом все это расстояние исчезло. Нас привезли в Днепро в госпиталь, и все, что было необходимо любому человеку, любой женщине, нам было предоставлено. Большое спасибо. И оказана необходимая первая медицинская помощь. Практически с первой минуты началось обследование медицинское. А вот потом, я понимаю, что это все комплексная работа и государственных органов, и Министерства по реинтеграции, и Координационный центр в этом принимал огромное участие. Ну, а потом мы оказались больше, наверное, в руках волонтеров. И тоже огромнейшее, не устаю благодарить девочек, которые этим занимались. Это Оля и Елена, это отель Баккара. Все, любое. Мы не могли себе представить, что вот так вот можно встретить. Нам оказали... Волонтеры, девочки приходили, ну, плоть, маникюр, нас подстригли, потому что, ну, за 3 года, молодцы, в моем случае, отсутствие элементарной возможности смотреться на себя в зеркало, и ты, когда приходишь и видишь, во что ты превратился, ну, как человек, как женщина, и нам оказали огромнейшую поддержку, но на сегодняшний момент мы столкнулись с рядом проблем. Мы обговаривали эти проблемы с представителями Офиса Уполномоченного по правам человека. И эта проблема, по сей день мы не можем получить документы.
Паспорт?
Внутренний паспорт. Угу. У нас оттуда, когда осуществлялся обмен, нам не отдали документы. И чуть легче эта проблема решается тем, у кого до ареста был ID-паспорт, или у кого, как у меня друзья сохранили мой загранпаспорт биометрический, ситуация немножко легче, у нас хотя бы приняли документы. Но тем есть у нас девочки, у которых не было таких документов, нет свидетелей, подтверждающих их личность, и у них эти паспорта, заявления даже не приняли на получение паспорта. Я очень надеюсь, что эта проблема будет решена в ближайшее время, поскольку при отсутствии паспорта мы не можем получить какие-то определенные выплаты, гарантированные государством, и... Опять-таки, я говорю сейчас не о себе, у меня отдельная история, у меня очень много друзей, родственников, которые поддерживают меня не только морально, но и материально, а есть девочки, у которых здесь никого нет. И элементарные какие-то их потребности, ну, благодаря, опять-таки, волонтерам. Только лишь благодаря волонтерам. Я думаю, это та проблема, которую, ну, надо более более внимательно государство и более четко прописывать такие случаи и помогать в таких случаях.
Так, це я, звичайно, що ви не можете навіть скористатися якимись елементарними державними сервісами. Ну і заради справедливості скажу, що дійсно за законодавством, за існуючими нормами, ви маєте отримати матеріальну допомогу від держави після звільнення. І зараз кінець року, і до кінця року її треба отримати, да, бо далі буде інший бюджетний рік.
Проблема не в тому, проблема якраз в тому, що ці гроші вже нараховані. И звонят нам, сообщают о том, что вот дайте нам номер карточки, куда их перечислить. А мы эту карточку не можем завести, потому что нет документов.
Немає документов.
Вот только в этом проблема.
Людмила, скажіть, будь ласка, ну, Україна точно без всяких сумнівів бореться за звільнення тисяч полонених, да, які зараз знаходяться в руках окупанта. І завжди родичі гадають, да, родичі борються за звільнення своїх рідних і завжди гадають, от, як, що може вплинути на те, щоб мій рідний опинився в списках на наступний обмін. Да? Ніхто не сумнівається, що вони всі будуть звільнені, але питання – коли? І от як ви думаєте, що вплинуло? Ми знаємо, що це був, ну, його називають так, жіночий обмін, да? Що саме вплинуло на те, що от нарешті в цьому списку вже були ви? І як ви вважаєте, ми з вашою подругою Ольгою Мусафіровою дуже багато спілкувалися, і вона, ну, просто цілі інформаційні кампанії на ваш захист влаштовувала, і дуже цікаво було з нею спілкуватися. І я особисто вважаю, що це також мало велике значення, те, що вона говорила про вас дуже гучно і відкрито. Да? Коли ми нещодавно зовсім в студії її про це запитали, вона, звичайно, що не хоче там свою роль якось, щоб вона була помітною, і вважає, що це не мало великого значення. Як ви вважаєте?
Ви знаєте, Ігор, я... Безусловно, коли я освободилась, у мене була можливість почитати в інтернеті, что было написано за эти годы, и что было сказано, и посмотреть, что было сказано. И я, безусловно, понимаю, какую огромную роль Оля сыграла в моей судьбе. И какие огромные усилия она приложила для того, чтобы сегодня я была на свободе. И я также читаю о том, что призывают не... как называют, не капитализировать каждую личность, которая там оказалась, потому что это вроде бы поднимает ее цену на обмен. И о том, чтобы не говорили, кто там находится, ну, это уже в отношении военных, и тут, наверное, я соглашусь, в отношении военных это совершенно другая история. А то, что касается гражданских лиц, ну, я считаю, что о них надо говорить. И дело не в капитализации, а дело в том, что каждый человек, который там находится, он должен знать, что о нем помнят. И разными окольными путями информация доходит. Иногда, очень редко, но есть возможность пообщаться с родственниками. Кто-то встречается с адвокатом. Я когда встречалась с адвокатом, я просила там, а узнаете, вот у родственников... той-то девочки или той-то девочки, с которой я была в камере, а что там, что ребенок. И девочки, которые находились со мной в камере, они знали, что про меня пишут, что про меня говорят. Обсуждалась эта награда, которую мне дали в прошлом году. И мне было немножечко стыдно перед ними, потому что были девочки, которые... наверное, тоже достойны того, чтобы о них знали и о них говорили. Когда зашли за мной в камеру и сказали 20 минут на сборы, мы еще не знали точно, что это обмен. Я думала 50 на 50. Может быть, это обмен, а могут меня перевести в изоляцию обратно или в другую российскую какую-то тюрьму. Уверенности не было. Но в камере оставалась девочка, у которой дома ребенок. Она его не видела 2 года. Оля ее зовут, я не буду называть. Не буду капитализировать, этого человека, но имя я назову. Она 2 года не видела своего ребенка. Ее, когда забрали, ребенку было 4 года. Сейчас, соответственно, 6. Забрали ее за то, что она в Твиттере позволила себе нелестно высказаться в адрес властей так называемой ДНР. За то, что она не скрывала, насколько она любит Украину. И она смотрела на меня такими глазами, что если бы у меня была возможность и в тот момент, если бы я сказала, заберите ее, пусть ее обменяют, потому что у нее маленький ребенок. Это неправильно. Ну, я бы так сказала. И я сейчас не знаю, как сделать так, чтобы Оля в ближайший обмен попала на свободу, чтобы она оказалась здесь. И я не знаю, как потом сделать возможное и невозможное все, чтобы ее ребенка можно было вывести с той оккупированной территории. И Оля не одна такая. Я не могу сказать, что все, кто сидит по политическим так называемым статьям, экстремизм и шпионаж, ну, все патриоты, и случаи разные. Но я хочу, чтобы о таких людях, которые действительно сидят за свою проукраинскую позицию, которые ну, вынуждены в таких условиях оказались, и о них никто ничего не знает. Но о них должны, ну, мне кажется, что должны знать про этих людей.
Можливо, представники якихось державних установ, якщо у вас були зустрічі, можливо, питали про цих людей, і дійсно завдяки тому, що ви знаєте їх дані, і ну, бувають різні випадки, буває, що немає родичів, друзів, які би були на контрольованій території України, які би спілкувалися з владою, добувалися, щоб людина потрапила в списки. Можливо, якраз ваша інформація про цих людей може допомогти їх ідентифікувати і зробити так, щоб вони точно були в списках. І, звичайно, що коли про людину відомо, то вже набагато легше контролювати, щоб вона була в списках.
Ігор, ну, безусловно, я на одному з інтерв'ю вже сказала, що я не буду спати і жити тут спокійно, поки люди, яких я знаю лично, находится там, вне свободы, на оккупированной территории. Как произойдет их освобождение? Ну, хочется, чтобы завтра был очередной большой женский обмен, и вот Оля и другие девочки были на свободе. Хочется, чтобы завтра наша территория была освобождена. Мы об этом мечтали тоже, что вот как это будет? Откроется дверь, придут наши... И скажут, вы свободны.
Выходите.
Вы выходите, вы свободны. И, безусловно, я на каждой встрече и в офисе уполномоченного по правам человека говорила об этих людях. И в координационном центре, безусловно, я об этом говорила. Я использую любую платформу, любую возможность, чтобы о них напомнить. И я очень надеюсь, чтобы к Новому году вся эта страшная история закончилась в их жизни, и они были тоже свободны, и чтобы они были рядом со своими детьми.
Ви згадали про мрії, про те, коли буде Донеччина, і взагалі всі окуповані території в Україні будуть звільнені, і про те, що ви думали, і, та, знаходячись там в полоні, думали про це, уявляли, як це буде. А взагалі, чи доходила до вас інформація про те, ну, наприклад, як ви дізналися про повномасштабне вторгнення 24 лютого? А як ви дізнавалися про новини з фронту? Да? Нам багато розповідали людей, які опинилися в ізоляції в Маріуполі, да? Я маю на увазі в ізоляції інформаційній, про те, що окупанти там створювали таку картинку, що начебто майже вся Україна, окрім західних областей, захоплена і, в принципі, вже навіть не рипайтеся вам, нема куди взагалі прагнути, нема ніякої української влади і вже ніякої держави Україна. Як ви отримували інформацію, чи намагалися, можливо, вам спотворити цю картинку, щоб якось на вас вплинути?
Ну, послушайте, я теж об этом уже говорила, що для мене по сию минуту остается непонятным, почему нет технической возможности, чтобы украинское радио или телевидение как-то пробивалось на ту территорию. Или находились другие информационные каналы для того, чтобы доносить информацию людям, которые сейчас живут в оккупации. У нас в СИЗО было телевидение, был телевизор, и, безусловно, телевидение только российское и только местное. Но когда ты хочешь услышать, ты даже во вранье, в брехне, ты найдешь крупицу правды. А вы занимаетесь журналистикой и, наверное, изучали ее и знаете, что геббельсская пропаганда и российская сейчас пропаганда строится на том, что дают 2% правды, а вокруг этих 2% наворачивают неправду. Вот я старалась найти эти 2% правды. И даже когда давали какие-то нарезки выступления Арестовича, который их очень бесит, или какие-то нарезки выступлений Зеленского, или ты видишь, в одном слове ты ищешь правду и сопоставляешь, ага, здесь мы увидели это слово «правда», на другом канале другое слово «правды». Иногда при встрече, обсуждении, скажем так, этих кусочков правды, мы составляли себе какую-то целостную картину о том, что на самом деле происходит. Ну и вера в то, что наша страна выстоит, вера в то, что даже, я вспоминаю этот пример, я уже говорила об этом примере, когда тебе день за день говорят о том, что пески берут, а надо понимать, что пески находятся буквально в нескольких километрах от Донецка, и мы все слышим, насколько их там берут и насколько они получают в ответ, и какой ответ они получают. Ты понимаешь, что мы стоим на своих позициях, что никакой победы ошеломляющей у них нет, и, скорее всего, что эта война для них провальна, это было ясно буквально через месяц уже после начала вторжения, открытого вторжения России на территорию Украины.
Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам з нами у ефірі програми «Звільніть наших рідних» Людмила Гусейнова, громадська активістка, колишня полонена. Ми говоримо зараз в студії наживо, і я от хотіла запитати, Людмила, коли ви почали розповідати про те, як дізнаються новини там на окупованій території, я подумала, це ж є дуже багато чого за ці місяці, чого ви не знали. І, очевидно, коли звільнення вже відбулося, ви дізналися якісь речі, які відбувалися тут, і ви дізналися їх тільки зараз. Можливо, ви пригадаєте щось, що дізналися тільки після звільнення, що вас здивувало або, не знаю, надихнуло, можливо?
Мені би не хотілося розкривати всі тайни, пребывание в СИЗО, потому что там остались девочки. И я не хочу каким-то неосторожным словом им навредить. Но я хочу вас заверить, что любыми каналами информация к нам доходила. Что меня удивило? Я не могу сказать, что меня что-то удивило. Меня, скорее всего, обрадовало, что моя Украина не сломалась. Меня обрадовало, насколько она сейчас сгруппировалась и насколько готова протянуть руку помощи, опять-таки возвращаясь к девочкам-волонтерам, которые маленьких детей оставляли дома, но прибегали к нам. И не только лишь для того, чтобы нас сделать красивыми и ухоженными, а для того, чтобы поддержать нас. Меня удивило... Нет, не удивило, обрадовало, что, несмотря на страшные разрушения, эти бомбежки ужасные в Киеве, 21 век, Европа, здесь бомбежки. Но это никого не напугало. Меня обрадовало, что мои надежды на мою Украину, они не растаяли. Поэтому нет, меня ничего не удивило, мне это обрадовало. Я горжусь своей страной, я горжусь теми людьми, которые здесь ждут, живут. И буду ждать своих, чтобы показать им эту гордость, поделиться этой радостью и, ну, быть вместе.
Скажіть, а от ще такі моменти з приводу Донецька, окупації, СІЗО. Ми от від рідних полонених чули, що після того, як почалося повномасштабне вторгнення, в камери до людей, яких утримували як полонених ще до вторгнення роками, почали додавати тих цивільних або там військових, навіть військовополонених, яких вже захоплювали після 24 лютого. У вас так теж було?
Ні. Ми бачили, коли почалась повномасштабна війна, у нас все оставалось так же, як і було. А от літом, в начале лета. И для меня это большая боль и очень больные воспоминания. Я была тогда в камере на 20 человек, и единственное преимущество этой камеры, что ты видишь, что творится во дворе. Там не было, это единственная камера на весь женский пост, где не было мелких решеток, были более-менее широкие решетки, и ты видишь, что происходит во дворе СИЗО. И вот когда начали везти туда военнопленных, наших ребят и девчат, это было жуткое зрелище. Их водили с мешками на головах, ласточкой, так это называется, когда заскачкованные сзади руки, очень сильно вверх поднятые. Они ничего не видели, их просто пинали. И были там раненые люди, которых тоже пинали, которые падали, их поднимали и волокли дальше. Я хочу сказать, что среди тех, кто сопровождал этих людей, если это уместно такое слово «сопровождал», но были люди, которые сочувственно относились, это работники СИЗО, которые с сочувствием относились, это было видно. И было видно тех, кто с ненавистью на наших глазах их просто бил. Я хочу сказать, что большая половина нашей камеры смотрела на это и плакала. То есть даже те люди, которые поддерживают так называемую ДНР, те, которые сидят за уголовные преступления, они стояли и плакали. Но к нам таких людей, ни военнопленных, не подселяли. Они их держали совершенно отдельно, на другом посту. И не было никакой возможности что-либо им передать, как-то их поддержать.
Тобто ви вже звільнених дівчат, військовополонених, побачили тільки під час обміну, правильно?
Часть этих девчат увидели, когда нас привели на так называемую распределительную камеру, перед тем, как вывозить из СИЗО. Только тогда их увидели.
Тоді ви вже здогадались, що зараз відбудеться обмін?
Да, тогда мы уже были практически уверены в этом.
Людмила, от знову ж таки, про людей в полоні. Ви згадували, що в принципі, разом з тими, хто за політичними статтями, окупанти саджають і тих, хто за кримінальними. І серед такого контингенту багато хто підтримує так звану ДНР. Взагалі, яке співвідношення?
3 роки назад, коли мене перевели із ізоляції в СІЗО, я была в камере на 20 человек. Там на тот момент была одна девочка, Оля. Я сейчас назову ее фамилию, потому что ее уже освободили. Не по обмену, но это Оля Фоменко. И если она меня услышит, Оля, найди возможность и свяжись со мной. И я была по политической статье. Все остальные были задержаны за убийство, наркотики. И практически каждая вторая из уголовных девочек, они были в ополчении. Они либо служили на момент задержания, либо служили с 14 года, там, по 15, по 17 год. И это, конечно, было неприятно. Было очень тяжело найти какое-то взаимопонимание. И первый год, наверное, такой был накал небольшой страстей в камере. Но потом мы уже привыкли, ты живешь в этой камере. Это просто твоя жизнь, часть твоей жизни. И приходилось как-то находить взаимопонимание, какие-то темы избегать в обсуждении. А сейчас, насколько я знаю, всех девочек, которые по политической статье, их посадили в отдельную камеру. Я считаю, что это правильно, что это хоть какие-то нормы начали соблюдаться на сегодняшний день. Но это произошло уже после вот такого большого обмена.
А які окупанти знаходять ці свої так звані політичні статті? З того, що ми знаємо в ЗМІ, ну, це там говорять про держзраду, тероризм, там, як вони ще говорять, передавання даних, шпигунство, да? І от таке інше, ну, насправді все йдеться про людей з позицією, правильно?
Безусловно. Таких людей, которые действительно что-то есть, такие люди, но их единицы. А большинство – это позиция. Если у тебя есть твоя позиция, если ты где-то посмел что-то сказать против власти, ну, очень легко тебе пришить статью «экстремизм». Очень легко пришить статью 328-я так званого Уголовного кодекса, так званой ДНР. Это не признание государства ДНР. Угу. Непризнание его
це
границ.
Можно всему світу довкола прошити цю статтю, просто вийти.
Ми про это слышим, да.
Вийти за межі.
Взагалі статті проти думок, це щось от, з чим, напевно, зіштовхувалося лише в книжках. Да? Що
ви знаєте, я, коли у мене була така можливість, спросила у опера в самому початку, коли мене задержували, я говорю, ну, то есть они что-то начали мне говорить, вот в Фейсбуке, у вас в телефоне написано там то-то, то-то, то-то. Вы назвали, я написала благодарность девочкам за помощь детям, которые находятся на оккупированной территории.
Угу.
Я написала «на оккупированной территории». Вот это слово, этот эпизод, это моя статья, она фигурирует в материалах уголовного дела. Они провели лингвистическую экспертизу этой статьи. И из всей статьи нашли слово «оккупированное», которое, оказывается, подтверждает мое непризнание республики как самостоятельного государства.
Яка логика?
Логика
залізна.
И я у одного из оперативных так называемых работников, так называемого МГБ, спросила, то есть вы меня арестовываете за мои мысли? Ну, поступки, я же не вышла на...
В американській соцмережі.
Да.
Що вони взагалі там роблять в цій американській соцмережі?
Ну, сейчас там и Facebook запретили, а на момент моего задержания еще это была незапрещенная мережа. И он говорит, ну вот за мысли, сегодня вы мыслите так, а завтра пойдете свергать эту власть нашу. Угу. Ну, логики нет, конечно. Поэтому...
Людмила, що ви, ну, я знаю, по-перше, що ви знаєте, що вас, ну, вас могли не ув'язнити, але вас ув'язнили, бо було багато добрих людей, які писали доноси. Більше того, ви чудово знаєте цих людей, да, наскільки я розумію. І от що ви відчуваєте от вже після звільнення по відношенню до цих людей, і як вам вдалося отримати доступ, навіть, наскільки я розумію, ви читали от прям те, що вони писали, да? Чи вам хтось переповідав?
Ні. Вони були вынуждены дати мені це почитати. Це знаходиться в матеріалах уголовного діла, з чого все починалось. Причому перший донос був написаний ще в 17-му году бывшим сотрудником предприятия, на котором я работала.
Это в месте Новоазовск, так?
Да. Угу. И он был настолько смешон, этот донос, что отдельные фразы я просто запомнила. Даже спросила разрешения у следователя, можно я тут маленькую пометочку для себя сделаю? И смешно было самому следователю, потому что в том доносе было написано, что я проукраинские взгляды имею, что часто выезжала на территорию подконтрольную Мариуполь в Украине, и фраза, что я якобы ему говорила, этому человеку, что души не чаю я в украинской власти. Ну, это анекдот.
Как они зазвичай говорят про Путина, да?
Я спросила у следователя, а какая именно украинская власть имеется в виду? Ну, там есть законодательная, исполнительная, либо кто-то конкретно. На тот момент еще был как раз переходный период Порошенко и выборы Зеленского.
Порошенко, Медведчук, все влада, все украинская влада была.
В общем-то, никакой конкретики, но вот такое вот... И это высказывание лежит в серьезном... в таком моем обвинении в экстремизме. Я души не чаю. Ну, хорошо. Алексей, передаю тебе привет. И еще было несколько доносов. В принципе, смысл тот же самый. Выезжала на территорию подконтрольной Украине. Имеет проукраинские националистические взгляды.
Угу.
И хочется спросить у женщины, которая одна единственная, которая написала этот донос. Я уже тоже об этом говорила. Это как-то изменило жизнь твоей семьи? Это как-то изменило жизнь твоих детей? Старшая девочка полусирота, и она тоже получала помощь. Это как-то изменило будущее твоей семьи? Ну, я сомневаюсь.
А у вас є припущення, чому вони це роблять? Чи це просто жага показати свою лояльність?
Ви знаєте, я вже, коли була освобождена, розмовляла з друзями, які проживали на той момент, ще на момент моєго задержання, якийсь період після, в Новоазовське, зараз вони виїхали. І вони мені сказали, що... Несколько человек, которых вызывали туда, в так званое МГБ, с предложением написать донос, они отказались. Те, чьи доносы находятся в уголовном деле, не отказались. Всегда есть выбор. Останешься ты человеком? Возможно, как-то давили. Я не буду огульно сейчас обвинять всех. Возможно, шантажировали чем-то. Я не знаю. Но я думала об этом очень долго. И когда находилась в тюрьме, и когда первый раз увидела эти доносы, сначала была злость, обида. А сейчас мне жалко этих людей, потому что они теперь будут бояться, что когда все закончится, это закончится обязательно. Они знают, что их слова, их доносы, они остались в материалах уголовного дела. Вот сейчас я об этом говорю, они это знают. И, наверное, я не считаю, что за это их надо как-то наказать или судить. Но, наверное, какой-то стыд перед своими детьми они будут испытывать. Больше мне тут нечего добавить.
Я подумала, знаєте, що от якраз через це говорять дуже часто, що коли наближається українська армія і звільнює міста, то перше, що там зникає, це якісь певні документи, які окупанти і колаборанти там вели, да, ну, де вони на новоокупованій території встигли це робити, але вони намагаються одразу всі свої сліди, архіви паперові поприбирати.
Ну, я хочу сказать, что мне удалось вывести, совершили ошибку огромную. Они мне дали на руки обвинительное заключение. И мне удалось это обвинительное заключение вывести оттуда. И в этом обвинительном заключении, пусть не в полном объеме, но указываются люди, которые так называемые свидетели. И тезисно написано, что они свидетельствуют. Поэтому я очень надеюсь, что в моем случае это обвинительное заключение, оно не будет предметом в каком-то суде, но оно будет, какие-то моменты этого обвинительного заключения будут в той книжке, которую я хочу написать.
Якраз на цьому хотіла от підсумовувати нашу програму. Ви зараз пишете книжку. Це повністю документальна книжка?
Нет. Нет. Я пишу эту книжку не для того, чтобы задокументировать и показать, вот как мне тяжело жилось, или вот какие там Маша или Вася плохие люди были рядом со мной. Я хочу написать эту книжку, во-первых, для вашей программы «Повернись живым», поддерживающая тех, которые там находятся, и поддерживающая родственников, которые здесь ждут своих родных. Я хочу эту книжку написать, чтобы было понятно, можно выжить и остаться человеком. Можно, если у тебя есть позиция, эту позицию не продать. Можно жить там и не бояться. И обращаюсь к тем родным, которые сейчас ждут здесь, на свободной территории. Делайте все возможное, чтобы о ваших близких знали. Как угодно. Но весточки проходят, доходят и туда. И очень важно, находясь там, понимать, что тебя ждут. Что о тебе беспокоятся. Потому что когда нет вот этого, это любви, которая остается здесь, и к которой мы стремимся, и ради которой там люди выживают и живут, но очень тяжело выжить без этого понимания. Поэтому делайте все возможное для того, чтобы знали ваши родные там.
Я вам дуже дякую за цю розмову і за це звернення до рідних полонених, військовополонених, політв'язнів. Ми всіх пам'ятаємо і про всіх готові говорити в ефірі програми «Звільніть наших рідних». Нагадаю, сьогодні нашою гостею була громадська активістка, колишня полонена Людмила Гусейнова. Ми будемо прощатися. Дякую, що прийшли до нас у студію.
Спасибо вам. Спасибо.
І нагадаю, що для вас працювали ми, ведучі ефіру, мій колега Ігор Котелянець, я Анастасія Багаліка, звукорежисерка Ірина Нижник, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Будемо прощатися, слухайте, думайте.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.